Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы планировали обсудить тему социального неравенства и его влияния на демократические институты в обществе. Мы ее, безусловно, тоже обсудим, однако в связи с событиями последних дней, я имею в виду митинги протеста, думаю, мы расширим тематику программы и поговорим и о том, что изменилось в обществе в последнее время. Со мной в студии Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам присылать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, давайте поговорим о том, что, на ваш взгляд, все-таки произошло в России буквально в последние недели. Настроения изменились. Это уловили уже данные последних предвыборных опросов Левада-центра, например. Марина, что вы можете об этом сказать?
Действительно, последние предвыборные опросы, проходившие уже вот с конца лето, осенью, показывали снижение рейтингов «Единой России» и рост протестного голосования, которое распределялось по другим партиям, по массовым партиям КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР в наибольшей степени нарастили свой электоральный потенциал в этот период КПРФ и «Справедливая Россия». Во многом это был такой протестный выбор, уход от «Единой России». Не только перед последними выборами, но и перед выборами, которые были 4 года назад и ранее, мы всегда фиксировали весьма скептическое отношение населения к честности и справедливости выборов, которые у нас проходили. Всегда как минимум половина населения были уверены в том, что будут подтасовки. Значительная часть населения говорила о нечестности, связывала нечестность этих выборов с ходом предвыборной кампании, с активным использованием административного ресурса. Все эти явления, это не явление сегодняшнего дня и сегодняшних выборов, они были и в предыдущие годы. В этот предвыборный сезон они проявились ярче, чем в предыдущие годы, и на самом деле это даже отразилось на экономическом поведении, на потребительском поведении населения. Мы впервые в этой осенью фиксировали некоторое снижение потребительских настроений, связывали его именно частично с этим фактором, когда перед всеми предыдущими выборами всегда был такой мобилизационный эффект эйфории, который проявлялся в том числе и на таком бытовом потребительском уровне.
Люди больше покупали или же в чем это выражалось?
Люди оптимистичнее покупали. Вот. А то, что произошло после выборов, те массовые акции протеста, которые мы видели уже сразу же после закрытия избирательных участков, это на самом деле весьма новое для России явление, забытое почти на 2 десятилетия, это возмущение оскорбленного человеческого достоинства. Я думаю, что прежде всего это чувство объединило тех людей, которые вчера вышли на самый массовый за последние 20 лет митинг, который произошел в Москве. И это новое, забытое старое или новое для современной России явление, в отличие от массовых протестов, которые мы видели в 2005 году по поводу монетизации льгот, которые были, с моей точки зрения, самым непосредственным образом связаны с проблемой вот темы нашей сегодняшней передачи с социальным неравенством. Митинги последней недели, которые мы хотим сегодня обсуждать, это совсем другое основание. Это преимущественно не экономическое основание. Это восстание не людей, не по поводу ущемленных доходов. Это восстание по поводу задетого человеческого достоинства.
Татьяна Евгеньевна, ваш взгляд, произошли ли какие-то серьезные качественные изменения в российском обществе вот буквально в последние недели?
Я думаю, что да. Я думаю, что то, что произошло, можно рассматривать как некоторый переход в новое качество. Я согласна с тем, что говорила Марина, относительно того, не экономическая природа, потому что очень многие стараются сейчас объяснить это изменением экономической ситуации в стране с момента кризиса 2008 года. Я не к тому, что это совершенно не имело места, но непосредственно спусковым крючком послужило другое. Я в этом смысле согласна с Мариной, я бы это сформулировала так. Наступает момент, когда людей начинает тошнить. Вот от чего их тошнит? Их тошнит от манипуляций, от беззастенчивости власти, от коррупции, от того, что, я бы так сказала, от перспективы видеть то же самое еще 12 лет, и это затронуло достаточно широкие слои населения, прежде всего, как мы видим вот по тем проявлениям недовольства, прежде всего в крупных городах и в особенности в столицах, где, вот как в Москве, например, судя по всему, фальсификации были одни из наиболее беззастенчивых, наиболее грязных, и где было очень большое количество наблюдателей. Вот соединение задетости человеческого достоинства тех людей, которые непосредственно в этом участвовали, в сочетании с накопившейся усталостью, как сказал мне один знакомый предприниматель, он так это сформулировал, он говорит, я 12 лет не голосовал, скажи мне, за куда, он не знает ни участка, скажи мне, за кого проголосовать. А говорит, мне совершенно не важно, что они говорят и как они себя ведут, меня тошнит. Вот я думаю, что вот это меня тошнит, оно в значительной мере объединяет людей, которые вчера вышли на Болотную площадь и на площади в других городах. Я думаю, что это изменение прежде всего психологическое и, на мой взгляд, весьма отрадное.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, Марина Красильникова, социолог, экономист Левада-центр, и Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это программа «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Борис Юльевич, ваш взгляд, что происходит?
Ну, начнем с того, что, на мой взгляд, все-таки, конечно, в первую очередь сыграл роль экономический кризис. И в этом смысле тут ведь надо видеть не только то, как себя вела власть, а еще и то, почему она начала вести себя так. Потому что, обратите внимание, что за последние два года власть стала вести себя, что называется, заметно хуже. То есть власть стала воровать больше, власть стала хамить больше, власть стала подтасовывать грубее и вести себя крайне бестолково и неэффективно. При этом почему? На самом деле по той же самой причине. Потому что власть не может справиться с экономическим кризисом, власть теряет базу. Власть теряет базу как социальную, так и, ну, что называется, структурную, то есть начинают разрушаться те структуры, которые привычно раньше работали. И вот человек как бы вот жмет на кнопку, да, в администрации, а сигнал, который должен пройти, он не проходит. И, собственно говоря, с этим я сталкивался неоднократно, когда наблюдал чиновников, и они просто на это жалуются конкретно, что вот если раньше какие-то действия приводили автоматически и запланированно к каким-то последствиям, то сейчас либо никаким последствиям не приводит, либо к другим последствиям приводит, либо к этим последствиям, но с какими-то совершенно неожиданными новыми побочными эффектами. И, собственно говоря, если обсуждать саму фальсификацию, то эта картина была очень забавная. Знаете, у Алексиса де Токвиля есть совершенно гениальная фраза, что плохое правительство терпит крах не тогда, когда оно ведет себя плохо, а тогда, когда оно попытается себя исправить. Вот с выборами декабрьскими была ровно эта история, потому что, по моим сведениям, «Единая Россия» получила указание своими силами выйти на примерно 55%. То есть, когда Сурков сказал плановый результат, он, в общем-то, сказал правду. Он проговорился или, так сказать, сознательно сказал, как есть. Но у них была установка на 55%. Им было указано, что нужно уйти от конституционного большинства. Такой задачи не было. Но при этом, опять же, правило, по которому до сих пор велись все выборы, оно сводится к одной очень простой формуле. Максимально высокий результат для ядра при минимально необходимых фальсификациях. То есть фальсификации производятся, но они подкорректируют, уже рихтуют картинку под самый конец. Так было в 2003-2007 году. Примерно в 6 часов вечера по Москве начала проходить информация о том, что картина совершенно не такая, что «Единая Россия» проваливается, и проваливается, заметьте, именно в провинции, потому что они ждали, что она провалится в Москве. Это было, опять же, запланировано, это вполне входило в их проект. Но они предполагали довольно стабильное голосование в провинции. В провинции пошли совершенно чудовищные результаты. Насколько я знаю, по ряду регионов пошли результаты порядка 20-25%. И тогда вот как раз, собственно, когда именно экономическое недовольство вдруг таким образом проявилось, кто-то, неизвестно кто, это уже, так сказать, история, видимо, скроет от нас, дал сигнал панически править результаты. Почему, кстати говоря, и наблюдатели заметили очень интересную вещь, как резко изменилось поведение людей на избиркомах. То есть вдруг они начали по-другому себя вести, вот эти вот начальники избирков. И именно поэтому, кстати, фальсификация провалилась, потому что если бы они заранее подготовились фальсификацию, там, тщательно все бы просчитали, так сказать, все приняли меры необходимые, то я вас уверяю, что в 90% случаев, где их поймали, их никто бы не поймал. А тут как раз ничего не было готово, они просто в паническом состоянии начали выбрасывать эти бюллетени.
Спасибо, Борис Юрьевич. Значит, с пейджера сообщение Александр пишет. Проще говоря, надоело. В начале 2000-х были рады, что избавились от откровенного ельцинского разрушительства, унижения и наглого грабежа. Прошло 10 лет, и увидели, что разрушительство сменилось застоем, унижение стало поменьше, но и уважение не прибавилось. А грабеж стал более тонким, но и более крупным. Марина Красильникова, вы согласны с тем, что экономическое недовольство проявилось прежде всего? И уже будем возвращаться постепенно к теме социального неравенства. И, скажем, и социальное неравенство какую тут роль сыграло?
Я как раз хотела бы подчеркнуть, экономическое недовольство, экономические проблемы, они никуда не деваются, они в каждой стране есть, а в нашей стране они никуда не деваются на протяжении 20 лет, потому что экономика страны находится в весьма тяжелом состоянии. Разговоры о структурной перестройке, о необходимости перехода к инновационной экономике и так далее, они, ну, честное слово, они начались еще в Советском Союзе, и до сих пор, в общем, мало что сделано в этом направлении. Чем, и частично я могу согласиться с тезисом о том, что последний экономический кризис тоже привел к той ситуации, которую мы и имеем на сегодняшний день, потому что в результате кризисных событий 2008 года экономических как будто бы ничего не произошло, но ни одна из... Кризис в том числе должен нести оздоравливающую функцию.
Да, эту функцию он не выполнил.
Он вот эту функцию кризис 2008 года не выполнил ни одного раза. В отличие, скажем, от 1998 года, когда... девальвация оказала весьма существенное влияние на то, чтобы...
Быстрое
и существенное влияние на то, чтобы отечественная экономика, ну, хоть как-то проявила себя. За последние 10 лет конкурентоспособность отечественной экономики, ну, она под еще большим вопросом, потому что для того, чтобы быть конкурентоспособными, я не знаю, там, отечественная легкая пищевая промышленность, она просто должна быть. Она уже почти не есть. Вот в чем проблема. Вот, поэтому, конечно, кризис 2008 года тоже подстегнул все эти протестные настроения, потому что населению стало очевидно, что ничего не происходит. И в этом, но мне кажется, гораздо важнее подчеркнуть, что события этой недели, эти протестные выступления, это не прежде всего экономически, это не прежде всего выступление по поводу бедности, по поводу низкого уровня жизни, по поводу роста цен. И в этом смысле они сложнее для реакции. Лозунги, с которыми, которые могут объединить такую вышедшую на улице массу людей с такими настроениями, их сложнее сформулировать. И с моей точки зрения, вот то, что произошло вчера в Москве и во многих других городах, не только России, но и всего мира, это очередной раз очень большой аванс демократ... ну, протестным
оппозиционным партиям, которые вчера вывели народ на улицы, потому что, ну, они должны, наконец, сформулировать согласованную программу, потому что иначе вышедшие на улицу люди, в общем, я не хочу сказать, что они вышли зря, безусловно, не зря, но в значительной мере будут разочарованы, потому что дальше надо людей вести. И вести ясными, четкими лозунгами, которые сложнее сформулировать, чем если бы это был выход на улицу по поводу роста цен и снижения доходов.
Татьяна Евгеньевна, роль социального неравенства, на ваш взгляд, в последних российских событиях? Ведь были на митинге лозунги и такие: «Власть миллионам, а не миллионерам».
Знаете, я, во-первых, хочу уточнить свою позицию. Я далека от того, чтобы полностью исключать последствия социально-экономического кризиса, того, что происходит. Но я решительно против того, чтобы считать, что это непосредственно было спусковым крючком. Спусковой крючок был социально-психологический. Теперь о неравенстве. Я думаю, что это очень серьезная и очень важная проблема. Сейчас в лозунгах движения социальные проблемы полностью отсутствуют. Во всяком случае, этот лозунг, наверное, я его лично не видела вчера, но он, соответственно, был. Я всячески его поддерживаю. Вот, я считаю, что то обстоятельство, что либеральное общественное мнение, в общем, не видит, у него нету понимания того, что тот уровень социального неравенства, который сложился в стране за 20 лет изменений, он в значительной мере обуславливает ту политическую структуру, которую мы имеем. Потому что если демократия не является каналом для отстаивания социальных интересов большинства людей, то тогда она для них бессмысленна. То, что произошло в 90-е годы, на мой взгляд, произошло именно это. Произошла очень резкая и очень болезненная экономическая реформа. Вот, каналы политические для защиты интересов не только не открылись, их вообще не было.
Их специально закрыли.
Да, их закрыли, и более того, они не считались сколько-нибудь значимостью. Господствовало абсолютно экономицистское представление, что рынок приведет к появлению социального расслоения, на нем возникнет гражданское общество, а потом политическая демократия. Вот была провозглашенная или не провозглашенная логика либерального истеблишмента. На мой взгляд, именно это привело к власти Путина в конечном счете, к его поддержке значительной в обществе в начале 2000-х годов. И я думаю, что если... Я оговорюсь, о чем идет речь. Речь идет о том уровне неравенства в распределении доходов, который существует в России и который близок, скажем так, умеренным латиноамериканским образцам. Я имею в виду умеренным, не таким, как, например, Бразилия или Мексика, где уровень очень высокий, а, скажем, таким, как Венесуэла или Перу. Но все равно это очень много. И я сразу скажу, что когда вот последнее время я тут слышала о том, что по докладу OECD действительно неравенство выросло во всех странах, и развитых в том числе, и что наше соотношение 10 верхних к 10 нижним, оно примерно на уровне Соединенных Штатов, это отнюдь не самое главное. Главное, что происходит при 20% разделении, скажем, с средними, вот распределение доходов средних 60% у нас абсолютно латиноамериканское. У нас идет сдвиг к верхним 20%, а все остальное по латиноамериканскому сценарию. И я думаю, что Латинская Америка в этом смысле показывает одну очень четкую закономерность, что если демократия не является каналом для отстаивания интересов низов и большинства населения, социальных интересов, то авторитарные тенденции в верхах, которые всегда есть, они смыкаются вот с этими патерналистскими тенденциями внизу, и такая система порождает авторитарные режимы. Это история Венесуэлы. Противопоставляющая ей – это история Бразилии, страны с очень неравномерным распределением дохода, но где сочетание силы гражданского общества и политической реформы сделали то, что политические каналы открылись, и открылись таким образом, что гражданское общество в значительной мере и пришло к власти в последние 10 лет, и там иная ситуация с политическими институтами. Я считаю, что это ключевая проблема. Если она не будет решена, это движение останется верхушечным и, в общем, обреченном среднесрочной перспективе.
С пейджера Николай Павлович пишет нам на пейджер: настроение в обществе изменилось радикально, но антинародная российская власть, приватизировавшая страну с богатейшими ресурсами, уходить явно не собирается. Она как тот кот Васька, который слушает, доест. Борис Юльевич.
В общем, я с Татьяной согласен по большинству позиций, только есть одно очень важное уточнение, это не в противовес, а как бы в развитии мысли. Понимаете, у нас уровень-то неравенства латиноамериканский, действительно, перуанско-венесуэльский, но уровень образования населения, уровень его привычки к социальным благам, так сказать, причем таким необходимым социальным благам, как медицина, там, допустим, и так далее, обеспеченность жильем, в общем, скорее европейское. И это не облегчает ситуацию, наоборот, ее усугубляет, потому что возникает та самая диспропорция, вот этот самый разговор о том, что нас тошнит, он ведь не только связан с социальными проблемами или только с политическими. Это еще и культурно-психологический момент. Вообще, пусковой крючок любого восстания, любого выступления всегда социально-психологический. Но тут очень важный момент, что, понимаете, у нас, что называется, очень образованные и бедные. Или, наоборот, у нас очень бедные и образованные. То есть, вот эта вот категория образованных бедных, особенно в провинции, это ну, тот фермент, из которого будет рождаться сейчас новое социальное движение. Это первое. Теперь второе. Что касается социальных лозунгов и политических лозунгов, понимаете, доминирует же та самая либеральная оппозиция, которая была в значительной мере сама у власти или при власти 10 лет назад, которая, в общем-то, согласна с тем устройством общества, которое у нас существует. То есть некоторые нюансы, но это вот парадокс. Они не согласны с политическим устройством, оно их возмущает. Они не согласны с тем самым авторитаризмом, который у нас есть. Они понимают или делают вид, что не понимают, что этот авторитаризм связан с той социально-экономической структурой, которую мы имеем. И проглашая очень хорошие политические лозунги, с которыми, например, я всегда согласен, они при этом абсолютно сознательно уходят от любой социальности и стараются поэтому свести все к чистой политике и политике абстрактной. Потому что на самом деле все-таки, понимаете, выборы будут актуальным вопросом еще ну, неделю. Если власти хватит нервов просто выдержать вот этот напор митингов, а мы будем ходить, 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 а потом станет холодно, и мы перестанем ходить, то власть выиграла эту ситуацию. Но обратите внимание на одно очень важное обстоятельство, что в данном случае все-таки провинция-то не поднялась по-настоящему. То есть восстание не вышло за пределы среднего класса. Те 2-3 тысячи, которые выходили на провинциальные площади, это как раз местный средний класс, он пропорционально меньше. И пока не поднимутся более широкие социальные слои, ничего не изменится.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в клубе квартира 44». Кино и выборы. Фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» и политические события в Москве. Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений, Марина Красильникова, Левада-центр, и независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Члены Центра избиркома России отказались сегодня рассматривать вопрос об отставке председателя ЦИК Владимира Чурова. Вопрос уже в третий раз пытался внести в повестку дня член ЦИК от КПРФ Кирилл Сердюков. Он напомнил коллегам о вчерашних массовых акциях протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. В Самаре полицейские сегодня пытались задержать одного из организаторов вчерашнего митинга протеста против фальсификации итогов выборов в Госдуму, лидера местного отделения партии «Яблоко» Игоря Ермоленко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве у инициативной группы по выдвижению лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова возникли проблемы с помещением для заседания. В Нью-Йорке около 300 россиян провели в субботу демонстрацию в поддержку акции протеста в российских городах, связанных с нарушениями на выборах в Госдуму. Аналогичные акции прошли в столицах бывших республик Советского Союза, в Лондоне, Париже, Праге, Мюнхене и некоторых других городах мира. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике сегодня проходят выборы президента. Главными соперниками считаются нынешний лидер Приднестровья Игорь Смирнов и председатель Верховного Совета Республики Анатолий Каминский. Израильский самолет-штурмовик нанес ракетный удар по территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел палестинскими боевиками южных районов Израиля. В результате израильского удара два мирных жителя получили ранения. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что число жертв терактов во время религиозных церемоний шиитов на этой неделе заметно превышает приведенные ранее данные. По его словам, погибли 80 человек. В Иране высокопоставленный генерал Хосейн Салами заявил, что его страна не вернет США, захваченный недавно военными на иранской территории, американский беспилотник.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет программу Вероника Баде, участники Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений, Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, Татьяна Ворожикина, независимый исследователь. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. На пейджер нам пришло такое сообщение без подписи. Митинг на Болотной площади показал, что у простого народа появились лидеры, такие как Рыжков и Немцов. Считаю, что именно этих людей надо выдвигать в президенты. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов.
В чем заключаются ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства? Такой вопрос задал россиянам аналитический центр Юрия Левады. 56% граждан отвечают, оно не может справиться с ростом цен и падением доходов населения. 37% говорят, оно не заботится о социальной защите населения. Такое же количество респондентов полагают, что правительство не может обеспечить людей работой. Оно коррумпировано, действует в первую очередь в собственных интересах. Так думают 30% опрошенных. Причем, если предыдущие три цифры за 12 лет выросли примерно в 2 раза, то это ровно в 10 раз. В 1999 году только 3% россиян говорили о коррупции в правительстве. Далее этот показатель рос от года к году. Другие претензии. Правительство не имеет продуманной программы экономического развития страны, не может справиться с кризисом в экономике, действует в интересах крупного бизнеса. Каждый из этих пунктов собирает примерно по 20% голосов. 15% граждан уверены, что российское правительство недостаточно эффективно борется с преступностью, и еще столько же, что оно не может справиться с террористами и обеспечить безопасность граждан. Каждый десятый россиянин говорит о низком профессиональном уровне правительства, и только у 6% опрошенных Левада-центром нет претензий к правительству страны.
Марина Красильникова, как бы вы прокомментировали это исследование вашего центра?
Ну, вот население весьма критически на протяжении всех лет весьма критически относится к правительству. Наверное, много раз уже специалисты нашего центра озвучивали, это стало уже почти широко известной истиной о том, что у нас есть только 1-2-1.5 объекта, пользующиеся безусловным доверием и поддержкой населения, все остальные институты общества, они несут на себе ответственность за проблемы, которые существуют в обществе. То, что население прежде всего говорит о проблемах социальной защиты, обращая, как бы, критикуя правительство, это есть вот непосредственное отражение того факта, что уровень патернализма в бедном в значительном мере обществе весьма высок, и за годы, за последние 15-20 лет, он даже, в общем-то, потихонечку нарастает, этот уровень стремления возложить на государство ответственность за заботу о людях. Четверть населения в начале 90-х годов говорили о том, что мы, что люди должны сами проявлять инициативу и заботиться о себе. Сейчас эта доля сократилась почти наполовину, представление о заботливом государстве распространяется все больше и больше.
Я попрошу и других участников программы прокомментировать это исследование, высказать свое мнение о нем. Но прошу коротко, потому что у нас уже есть звонки. Татьяна Евгеньевна, что вам в этом списке претензий показалось интересным?
Ну, я бы так сказала, что все-таки на первом месте 67% это рост цен. Это не, собственно, патерналистское требование. Это недовольство, как сказать, общее людей. Здесь нет, собственно, патернализма. Я бы не сводила и требования социальной защиты к чистому патернализму. Но, на мой взгляд, и я об этом уже говорила, вот в этой ситуации, ситуации критической, политического кризиса, если социальные требования не будут поставлены в повестку дня значимой политической силы, а такой, к сожалению, не видно, потому что, с одной стороны, есть государственническая и сталинистская КПРФ, а с другой стороны, либеральный фланг для того, для кого эти проблемы незначимы. Вот тогда вот этот момент будет очень важным, и я бы сказала, тянуть политическую ситуацию назад. Мне кажется, что вот это исследование показывает, что подоплека политических проблем, она остается в значительной мере экономической, но спусковой крючок иной.
Я в основном согласен с Татьяной, даже очень мало что могу добавить, только кроме того, что все-таки не надо смешивать социальные права и патернализм, это две разные вещи. Патернализм – это когда вот лично, конкретно какой-то группе дают подачки от власти, да, а социальные права – это то, на что мы все, как граждане, имеем право, это совершенно разный подход. И в России смешано одно с другим очень серьезно, и сверху, и снизу, вот в чем проблема.
Ну, патернализм – это еще когда не только когда дают, но и когда люди надеются, что
им дадут. Нет, вот как раз в том, что надеются, нет никакого патернализма. Если это мое право, это, скажем, я имею право на защиту, скажем, полиции, да, я надеюсь, что полиция будет меня защищать от бандитов, то это не патернализм. А вот если я думаю, что у меня будут хорошие отношения с полицией, и полиция мне лично будет давать защиту, вот это патернализм.
Марина, вы согласны?
Вы знаете, дело в том, что когда я произносила слово патернализм, я-то как раз и имела в виду, что в значительной мере апелляция к росту цен, апелляция к социальной защите, она носит форму именно такую, вот скорее патерналистскую, потому что, когда мы спрашиваем, а что надо делать с ростом цен, должно ли государство устанавливать твердые цены, сейчас боюсь ответить, 3/4 населения всегда уверены в том, что да, государство должно устанавливать твердые цены. Ну, это, извините меня, именно как раз вот та самая идеология заботы большого брата.
Не очевидно, потому что, допустим, в Западной Европе и даже в США сейчас вот те же самые тенденции нарастают общественное мнение. Другое дело, что немножко в иной форме.
Давайте дадим слово слушателю. Марине Николаевне из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я все еще самое главное, в чем, так сказать, не права вся оппозиция наша, в том, что они неправильно ставят вопрос. Это самое главное, что нам нужна смена власти. Это основное. Если люди не высказывают свои требования, пусть им нравится жизнь, пусть им не нравится, они высказывают свое мнение по поводу власти. И власть бесполезна, они слушают, что и говорят люди. Вот это основной вопрос, какой у нас сейчас есть. Есть у нас колбаса, нет у нас колбасы, хорошо мы живем или плохо живем. Человеку даже в любой семейной обстановке, если друг друга не слышат, начинается скандал и конфликт.
Спасибо, Марина Николаевна. Татьяна Евгеньевна,
я хочу защитить оппозицию. Оппозиция ровно этот лозунг реально и выдвигает. Лозунг о смене власти. Вчера на Болотной площади наиболее скандируемым лозунгом был «Россия без Путина». Вот. И я думаю, что требование отмены результатов выборов и проведения новых выборов – это ровно тот самый лозунг, лозунг смены власти. Поэтому тут я считаю, что это несправедливо и неверно.
Валентин из Рязани, добрый день.
Здравствуйте. Ваш гость сказал, что не существует программы развития. Должен заметить, что такая программа существует. И называется она «Обогащайся как можешь». Это крайне либеральная программа. В некоторых странах она существовала 100 лет и привела к успешному их развитию. И я хотел бы задать вопрос. Вот, значит, как известно, мы занимаем первое место по самоубийству среди стариков и детей и по смертности среди стариков и детей. Так вот, как повлияло на эти цифры ущемленное гражданское достоинство? Спасибо.
Ничего себе связь.
Я бы сказала, что основная проблема, вот если уж говорить про смертность в России, то стоит прежде всего говорить о высоком уровне смертности мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. И, ну, или чуть старше.
До 55 примерно, да.
Да, и о высоком уровне самоубийств действительно в России. И это действительно огромная социальная проблема, связанная, к сожалению, с тем социально-политической, с той социально-политической ситуацией, которая сейчас есть в нашей стране. А по поводу либерализма, знаете, я хотела бы сказать, что, к сожалению, мне кажется, что в нашей стране очень многие слова затерлись и потеряли свое значение или были дискредитированы. Либерализм и лозунг «обогащайся как можешь» – это не одно и то же.
Я тоже хочу сказать, что лозунг «обогащайся как можешь» – это, в общем, не либеральный лозунг. Но здесь в подоплеке этого вопроса я вижу вот что. Что реально вот этот лозунг осуществляется через государство, которое теряет качество и уже потеряло качество системы публичных институтов, а превратилось, в общем, в структуру отстаивания частных интересов тех клик, которые государственный аппарат контролирует. И в этом смысле, я думаю, что в этом вопросе есть смысл, потому что люди, вот этот давящий пессимизм, он в значительной мере связан с тем, что люди чувствуют, что государства нет. Государства, как общедоступной системы публичных институтов, в стране нет. Есть клики, которые контролируют те или иные структуры. Это, в общем, совсем не либерализм, это нечто другое.
По крайней мере, это не политический либерализм. Да. Да.
Есть сословно-бюрократическое государство.
Эрнест из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я взялся за телефон. Хочу, как бы, мне 77-й год, я достаточно взрослый, хочу ответить только что вот высказанные женщины упрек в пользу оппозиции. Ничего не будет, никакой смены и никогда ничего хорошего не будет, пока не будут честные выборы. Надо вводить графу против всех. Надо вводить графу порог явки, и надо вводить графу, чтобы был, ну, не было так, что пришли два человека, губернатор и его жена, проголосовали, и они выбраны, выборы состоялись. Вот, собственно,
спасибо, 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 Эрнест, поняли вас.
Ну, на самом деле, ведь требование честных выборов, оно и предполагает на самом-то деле политическую реформу. То есть, ведь не случайно сначала стали кричать «хотим пересчета голосов», а потом очень быстро перестали этого требовать. Стали требовать не пересчета голосов на этих выборах, а чего-то другого, потому что, представьте себе, ну вот мы через два месяца проведем выборы опять с тем же чуром, опять с теми же партиями, опять с теми же избирательными комиссиями, но только они будут в этот раз лучше считать. Ну, понимаете, все равно это смешно. Вообще, ведь проблема выборов была до недавнего времени, главное, не в фальсификации, проблема была в контроле на входе. То есть, власть сама решала, кто будет участником избирательного процесса, понимаете? А почему у нас такие партии? Вот КПРФ, там, Справедливая Россия, ЛДПР, все говорят, ой, какие плохие у нас партии, системная оппозиция. Очень просто, потому что это партии системной оппозиции, которые сознательно сконструированы самой же властью, как такие своего рода клоуны зазывалы при «Единой России». Но тут вот получилась неприятная вещь, что неприязнь к партии власти, вообще к власти, зашкалила до такой степени, что люди проголосовали за клоунов на зло просто, понимаете? Вот в чем дело.
Я хочу здесь к этому добавить вот что. Мне кажется, что я согласна, что это требование политической реформы. И здесь очень важно, я здесь сошлюсь на опыт Мексики, независимая избирательная комиссия. Вот в Мексике было в течение 70 лет ровно то же самое. Была правящая партия, партия государства, которая контролировала вот таких вот клоунов ей подопечных, которые играли роль оппозиции. В 88-м году это все дело засбоило, рухнули рухнули вдруг... Да, рухнули компьютеры на полтора дня, а потом объявили, как водится, о победе правящей партии. И вот после этого началась реформа, центральным звеном которой была абсолютно независимая избирательная комиссия, которую возглавил известный мексиканский социолог. И вот после этого стали вдруг считать правильно. Вот. А, конечно, это сопровождалось и допуском партии, регистрации тех, кто хочет участвовать в выборах. Поэтому выборы, на мой взгляд, это очень универсальная вещь, и мне кажется, что то, что люди массово потребовали наказания за фальсификации, отмену фальсифицированных людей, показывает, что этот институт, несмотря на полную изуродованность, он имеет колоссальный потенциал. Будут выборы с нормальной избирательной комиссией, тогда уже, так сказать, люди будут голосовать за тех,
кого они хотят. Татьяна, ну, простите, с нормальной регистрацией участников.
Да, естественно.
То есть, если не будет нормальной регистрации политических партий, то...
Да, я об этом и сказала, да. Тут два требования. Независимая избирательная комиссия и... политические партии, которые регистрируются для участия.
Напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» независимый исследователь Татьяна Ворожейкина, Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений, и Марина Красильникова, социолог-экономист Левада-центр. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Бадя. Иван пишет нам на пейджа. Исторический опыт показывает, что рыночное хозяйство может являться лишь предметом многовекового развития общества. В России этот процесс был сломан Октябрьским переворотом. Сложилась очень специфическая искусственная социальная структура. Владимир из Новороссийска, следующий слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я весьма удивлен, что основной протест оппозиции идет против выборов, и к этому протесту не подсоединяется второй лозунг борьбы против олигархов, которые растаскивают точно такой же бюджет, так как у нас в стране два бюджета. Это государственный и бюджет олигархов, который разворовывается и вывозится за границу. Вот главное зло нашей страны.
Бюджет олигархов им же самими разворовывается?
Ну, имеется в виду, что они из своих компаний вывозят деньги за границу, я понимаю, это так.
Да, но дело в том, что мы сейчас как раз и говорим о политической составляющей этого процесса, об ответственности государства за организацию этого протеста, и борьба за честные выборы и против структур, которые попустительствуют подобного рода положению дел, как раз и вот выполняет поставленные вами задачи. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что люди, которые вчера вышли на митинг, это в значительной мере представители обеспеченной части российского общества. Это, конечно же, не олигархи, хотя, говорят, среди них был, например, и Тиньков, может быть, он не олигарх, но и достаточно обеспеченный человек. Вот. Но это люди обеспеченные, и люди, которые хотят исполнения законов, которые сами заинтересованы в том, чтобы не оказываться заложниками, не оказывается в системе круговой поруки, которая создается вот коррумпированным государством, которое мы сейчас имеем. Люди, которые могут много зарабатывать и знают, как это делать, они хотят делать это честно.
Московская область, Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я хочу сказать о том, что власть по факту проиграла свои выборы большей частью из-за своей бездарности и неумения просчитывать ситуации. Например, в стране 40 миллионов пенсионеров, которых власть расслоила или разделила по пенсиям на производственников и чиновников, ущемив по пенсиям первых. Например, у шахтера с 40-летним стажем по размеру пенсия в 2 раза меньше, чем у молодого пенсионера, чиновника, со стажем 25 лет. А для других, как говорится, производственников, эта пенсия в 3 и более раз меньше. Поэтому из 60 миллионов принявших участие в выборах, уж точно 30 миллионов пенсионеров проголосовали против «Единой России», представляющую эту власть, такую власть.
Кто прокомментирует?
Я бы, наверное, так не сказала. к сожалению, хотя у меня таких данных нет, но то, что я представляю себе, мне кажется, что значительная часть пенсионеров все-таки поддерживает эту власть и поддерживает ее хотя бы потому, что в путинские 12-летия пенсии были подняты. И поняты они, на мой взгляд, были существенно недостаточно. Вот, они по-прежнему нищенские, но, как бы сказать, в принципе, пенсионеры считались и считаются по-прежнему ресурсом этой власти. Она скорее прозевала более обеспеченных, более независимых людей. Хотя я думаю, что я бы не снимала вот это, потому что это очень важный момент, важный в курсе того, о чем мы говорим, потому что пенсионеры – это значительная часть населения страны. И если те, в общем, очень небольшие подвижки, которые они получили при власти Путина, будут рассматриваться как нечто колоссальное, они и останутся на этой стороне.
Москва, Александр, здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел бы спросить вас. Я вот пытался уже где-то года два назад на дискуссионном, так сказать, этом часе у Владимира Карамурзы, какое же государство мы построили. Потому что по всем внешним признакам оно, так сказать, имеет мафиозную такую структуру. Ведь сама по себе и уже далеко не соответствующую каким-то там конституционным политическим делам. Но вот последние 4 года было явно видно, что центр власти находится не у президента с его колоссальными полномочиями, так сказать, конституционными, а совсем в другом месте, то есть у Путина. И кроме этого, все было видно вот это распределение, то есть, как бы сказать, даже вот отношение к московской мафиозной структуре, возглавляемой Лужковым, там дальневосточные примеры, Краснодарский край и тому подобное, рядом с Кущевскими, да и, помнится мне, председатель Конституционного суда там в декабре написал интересную статейку. То есть у нас фактически сложилась какая-то вот такая неформальная, абсолютно нелегальная система власти. Так вот, можно ли легальными путями, были ли там в мире такие способы победить вот такую мафиозную структуру, вообще говоря, легальными политическими методами? То есть, например, да, действительно, с выборов, то есть, чтобы народ хоть имел бы своих представителей, свой голос в том самом парламенте, который сегодня у нас называется фиговым листочком Думой для этой власти.
Спасибо, спасибо. Александр.
Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас как раз довольно нормальное, я бы сказал, буржуазное государство, только не европейского, а латиноамериканского типа, что и соответствует, кстати говоря, российскому капитализму, который периферийный и по многим позициям ближе к латиноамериканскому. То есть здесь как раз все очень понятно и нормально, но, опять-таки, отсюда и ответ на вопрос, потому что, кстати говоря, если посмотрим на опыт той же Латинской Америки, то мы можем обнаружить, что там демократизация часто происходила как результат одновременного натиска с разных сторон, когда, с одной стороны, применялись даже и насильственные меры. В той же Мексике, кстати, не надо забывать про восстание сапатистов, которое было тоже очень странным восстанием, таким полувооруженным. То есть люди ходили с оружием, но старались не стрелять, да? Вот. То есть как бы они с оружием ходили больше для самозащиты, да? Но и одновременно все-таки электоральные процессы, да? То есть были попытки, и, кстати говоря, успешные, продавить свободные выборы. Даже Мексика была характерным примером. Поэтому я думаю, что в России будет ситуация очень похожа на более развитые страны Латинской Америки. Комбинация разных факторов будет играть роль.
Я бы хотела добавить. Это действительно ключевой вопрос, который задал слушатель. Возможность вывести структуры частной власти, по сути дела, на публичный уровень через процедуру выборов. Я считаю, что в Латинской Америке самый такой продуктивный пример этого было то, что произошло в Перу на рубеже 2000-х годов. Потому что до этого у власти стоял 10 лет президент Фухимори, который тоже проводил достаточно либеральную экономическую политику, но в плане политическом и институциональном это было полное разрушение демократических институтов и авторитарная власть, которая убивала людей, посылала эскадроны смерти и так далее. Вот то, как гражданское общество на рубеже 2000-2001 года вышло на улицы, потребовало независимых выборов, и то, что происходило в стране в первую половину 2000-х годов, это очень обнадеживающий пример того, что это возможно. Это крайне трудно, и слушатель указал на самую, на мой взгляд, больную вещь, что реальная власть, она не там, где власть формальная, у нас так полностью это разведено.
Да, поэтому я бы говорила о том, что трудно назвать российское общество демократическим, нынешнее российское общество демократическим. Оно существует по неформальным правилам, оно разделено на сословия, на группы людей, на группы интересов, и не приучено к универсальным способам решения проблем.
Пишет нам Марина на пейджер. Я москвичка. Скажите, то, что было вчера, это реакция среднего класса на сливание его. Я бы хотела спросить тех, кто был вчера на митинге, то есть Татьяна Евгеньевна, Борис Юльевича, какие все-таки социальные группы прежде всего там были?
Вы знаете, я в 2003 году написал книгу «Восстание среднего класса», и сейчас меня все время по этому поводу хвалят, да, что вот восстание среднего класса. Действительно, был средний класс, только вот, к сожалению, это ведь связано именно с тем, что средний класс борется за то, чтобы не перестать быть средним классом. То есть он действительно испытывает очень сильное давление и психологическое, и социальное, и моральное, я согласен, к вопросу о тошноте, да, и так далее. То есть, да, это был средний класс. И я считаю, что был второй фактор, это фактор молодежи, конечно, потому что очень большая масса студенческой молодежи, как вот специфического такого агента именно московского бунта, была на улицах. Но обратите внимание на провинцию все-таки. В провинции несколько иные были митинги. И, повторю, опять же, был в основном средний класс плюс политические активисты. Еще одна специфическая категория, которых в Москве оказалось очень много, в провинции мало, просто физически мало. И мы видим, что социальная база протеста очень ограничена. Этого явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию в стране, какими бы массовыми ни казались митинги в Москве.
И, Татьяна Евгеньевна, вас я хотела бы спросить уже по другому поводу. Как может дальше развиваться ситуация, как вы думаете? У вас меньше минуты.
Вы знаете, я бы воздержалась от прогнозов, потому что мне кажется, что их делать очень сложно. Здесь проблема заключается в том, в какой мере сохранится широта этой коалиции, а сейчас она необходима. Люди там сугубо разные. Вчера на митинге это было очень хорошо видно. Вот, по части замен, в частности националистических, мне было крайне неуютно стоять. Я думаю, что я не единственная, кто разделяет эти чувства. Вот, вот эта широта коалиции, которая вчера всеми оценивалась как позитив, это, несомненно, так, потому что только это и может изменить политическую ситуацию.
Я бы хотел... Простите, к сожалению, нет больше времени. Спасибо всем участникам программы. Программа в следующем часе на волнах Радио Свобода, передача «С христианской точки зрения». Гость ее – православный историк и писатель Борис Колымагин, известный своими книгами о епископе, хирурге, святом лауреате Сталинской премии Луке Воино-Ясенецком. Как возможно при тоталитарном режиме выжить свободолюбивому интеллигенту, при атеистическом режиме верующему? Ведущий – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина и Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Массовые задержания начались во время пения гимна и «Катюши».
Перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России».
В ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей.
Мы верны объявленному нами курсу на реформу.
Все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».